Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Выданцева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Дорогие радиослушатели, мы просим прощения за шумы, которые вы будете слушать на записи. В нашем здании идет ремонт, и поэтому это временное неудобство, которое нам всем придется потерпеть. Отец Павел, мы продолжаем разговоры о сектах и деструктивных культах. Сегодня мы поговорим о секте под названием Храм Солнца, Орден Храма Солнца.
Храма Солнца, да. Вот эта секта, Орден Храма Солнца или Солнечного Храма, тоже нашумевшая достаточно организация в середине 90-х годов. Если кто-то помнит еще, ну, наверное, с трудом уже, потому что много происходило событий трагических с тех пор. Но вот показывали по телевизору, что там были найдены трупы в таких черных целлофановых пакетах, их выносили. Там были найдены трупы в Европе, в Канаде, в Швейцарии, во Франции. И говорили о какой-то некой страшной секте, которая вот этих всех людей умерщвляет. Всего на совести данной секты 77 жертв. И география вот именно... достаточно большая: Канада, Франция, Швейцария. А вообще, чем еще эта секта знаменита? Тем, что она, это первый случай массового религиозного самоубийства в Европе, ну, я думаю, в новейшее время, да, в новейшей истории. Вообще, сама по себе секта очень загадочная. Почему? Потому что она и сразу создавалась как некое элитарное общество, и до сих пор даже в открытых средствах массовой информации очень мало есть данных по ней. Вот, например, я знаю, что она продолжает действовать и сегодня, несмотря на то, что структура, ну, была разрушена, да, вот гибелью двух ее основателей, лидеров, но все-таки она продолжает существование. И даже я слышал, ну, это не знаю, это непроверенная информация, что действовала даже в Екатеринбурге. Не знаю, так вот попадалась мне такая информация. Секта действительно страшная, это не просто секта самоубийц, вот как предыдущие мы с вами рассматривали, а именно секта убийц. 4 октября 1994 года в городе Мэрин Хайтс, Канада, был совершен поджог виллы Жозефа Мамбро, это один из основателей секты, в которой также вот он погиб в 1994 году. А еще одним основателем был врач-гомеопат Люк Журе. Начало этой секты берет в 1984 году. Вот это 5 октября 1994 года было найдено 5 обгоревших тел. Трое были убиты до пожара. Также 5 октября произошло второе самосожжение адептов организации. В час ночи произошло возгорание фермы, находящейся в окрестностях деревни Шири в швейцарском кантоне Фрибург. Была найдена комната, завешанная зеркалами и превращенная в импровизированный храм. Ну, то есть там начали уже говорить о религиозных мотивах убийства, самоубийства. Там было найдено 23 жертвы. 20 из 23 имели пулевые ранения, то есть они были убиты. На головах трупов находились полиэтиленовые пакеты. Убитые были одеты в церемониальную одежду и лежали по кругу. То есть это сразу навело полицейских на такой ритуальный характер убийства. В 3 часа ночи того же дня в швейцарской деревне Сальван были обнаружены еще 25 трупов адептов Ордена Храма Солнца. Среди них было несколько детей. Трупы находились в 3 сожженных шале, 2 из которых находились в собственности Люка Журе. Погибшие были граждане Швейцарии, Франции и Канады. Вот я уже сказал, что это был такой массовый случай религиозного самоубийства в Европе. Что к этому привело? Ну, вообще, я уже сказал, что сама организация была тайной, закрытой. Но, в частности, лидеры... еще до того, как все это совершилось, эта трагедия, они проводили открытые и какие-то лекции читали, на которые собиралось до 700 человек. Ну, основная идея, да, вот вообще, что это за религиозная организация, из чего она состояла. Ну, говорят, что это организация оккультного толка с элементами христианства. Они себя считали, что они потомки тамплиеров, розенкрейцеров и ну, доживших до наших дней, уцелевших. Учение само представляет смесь астрологии, алхимии, йоги. Вот здесь йогу, да, мы вспоминаем тоже, каббалистики с элементами христианства. Согласно учению данной секты, Земля неотвратимо стремится, приближается к апокалипсису. Опять тема апокалипсиса возникает. После чего уцелеют только последователи ордена храма Солнца. Вот интересный момент, да, самоубийство, убийство. Для чего? Для того, чтобы уцелеть, спастись из Армагеддона. Нужно заранее уйти в иное измерение. Это называется переселением на Сириус. Вот, Анна, может быть, даже вспомните, да, кто у нас там Сириус вспоминал. Была такая секта Шамбалы, там тоже Сириус, да?
Ну, кстати, в принципе, во многих эзотерических течениях именно эта планета какая-то очень для них значимая.
Почему? Да, это потому что все связано с египетской мифологией. Например, вот мы знаем, что Сириус как-то связан с египетской богиней Хатор или как-то так вот, то есть там есть какая-то взаимосвязь у них, то есть эзотерики часто употребления. Ну и также Сириус они представляют как место блаженства, место рая. Вот там последователи ордена храма Солнца должны были начать новую жизнь, прекрасную жизнь, но попасть можно только добровольно расставшись жизнью на земле путем самосожжения. То есть опять эта идея суицида массового.
Причем такого очень неприятного суицида.
Действительно, да. Опять же, вот я вспоминаю.
Потому что одно дело, как мы только что с вами говорили, выпить таблетки с водкой и заснуть, и во сне умереть.
В пакетиках,
да. А другое дело.
Сгореть, да, заживо, или там, я не знаю, перед этим. Вообще известно, что вот этот врач-гомеопат Люк Журе и предприниматель Жозеф Ди Мамбро, они не только проповедовали конец света, но и занимались разными криминальными делами, торговали оружием, отмывали как-то деньги. У них очень огромные суммы денежные скопились. Кстати, привлекали в секту обычно элиту, людей богатых, знаменитых. И, собственно,
но этим они тоже не оригинальны.
Да. Но некоторые из них прозревали, из последователей, тоже люди не глупые, говорили, где деньги, где наши деньги. Все это грозило судебными какими-то исками, приводами, и некоторые исследователи считают, что это было как бы толчком, которое привело уже вот такой вот жестокой развязке. Кстати, вот в Шаири, местечке, там был найден алтарь, был найден треугольник с пятиконечной звездой в центре изображения, то есть ритуальные знаки были. И над этим всем висел портрет Иисуса Христа, очень походивший на Люка Журе внешне. Кстати, можно найти в интернете фотографии этих людей, как они выглядели при жизни. Вот. Еще, если говорить об учении, у них были приняты два праздника. Это праздник 18 марта. Это день гибели Жака де Мале. Это известный был такой магистр ордена тамплиеров, сожженный в Париже в 1300 каком-то году. А 22 марта – день рождения главы храма Жозефа де Мамбро, который называл себя реинкарнацией Христа. Еще известно, что среди трупов в одном из мест был найден труп маленького ребенка трехмесячного, сердце которого было пронзено деревянной стрелой. Это известно, что это было жертвоприношение. Жозеф де Мамбро решил, что этот ребенок – это воплощение Антихриста, а решил он из того, что его, ну, один из адептов, женой зачали и без его разрешения. Ну, какие-то страшные, жуткие вещи, конечно, там происходили. Но убийства не закончились. А, кстати, там же в Швейцарии были найдены тела лидеров секты, поэтому считается, что они были, ну, также покончили жизнь самоубийством, хотя большинство из адептов были убиты, именно застрелены. То есть, и даже когда шло следствие, там полицейские, например, жертв этой трагедии разбили на три группы. То есть там были любопытные, те, кто сами захотели с собой покончить, там были колеблющиеся, которые, ну, были не против покончить с собой, но боялись, поэтому их пристрелили. И были так называемые предатели, ну, то есть те люди, которые, наверное, не собирались ничего такое с собой делать. Вот, вообще по всему этому делу был привлечен только один человек, как я знаю, по имени Мишель Табачник, известный дирижер, композитор французский. Считается он идеологом секты, хотя он сам не пострадал нигде, вот, но его, в частности, привлекали к суду. Что еще можно сказать, что этим самым, этими происшествиями, которые произошли в 1994 году, все не закончилось. Это все дело повторилось в Канаде в 1995 году. Было там в неком местечке с характерным названием «Адская дыра» было найдено 16 трупов. На улице они лежали вокруг костра, 16 тел, из которых было трое детей. И вот последний такой случай массового убийства произошел в Канаде, в Квебеке, в 1997 году, где 5 членов секты покончили с собой. Там же нашли их детей, которые находились запертые в гараже, но они не успели ничего им плохого причинить. Но, собственно, дом должен был взорваться, взлететь на воздух. Я думаю, что и дети могли тоже пострадать. Вот, собственно, этим закончились все вот эти вот такие основные дела. Но, конечно, об этом ордене ходили и много слухов. Ну, и, например, в частности, что данная секта, она не прекратила свое существование. И благодаря такой строгой конспирации, такой вот элитарности, она продолжает действовать. Ну, как-то влиять на умы людей, привлекать. Хотя, конечно, очень трудно себе представить, что может, например, вот человека, воспитанных в христианской культуре, да, привлечь самоубийство, полет на какой-то Сириус.
Меня еще очень каждый раз возникает один и тот же вопрос, когда я слышу про какие-то подобные, да, секты с летальными исходами, с самоубийствами. Возникает вопрос, что зачем это гуру, да, их главе секте, зачем? Он сам нездоровый человек, и вот он искренне во всем это верит, и тоже сам хочет умереть, и тоже хочет полететь на этот Сириус, или что вообще?
Вот у меня была первая версия, когда я вот читал про этот храм, орден Храма Солнца, что лидеры, они как-то завуалированы, может быть, там какие-то другие тела были предъявлены, как-то они сбежали, потому что здесь вот видно, очевидно, что какой-то был именно интерес финансовый у них.
Просто как раз, понимаете, логика-то…
А что вот они покончили, в принципе, полиция не сомневается, что их уже нет в живых. Вообще о них очень мало известно, мало можно информации найти, только вот так вот кратко. Я не знаю, тут, конечно, можно множество создавать теории, да, теории заговора там и так далее. Хотя во многих случаях, вот в случае, например, с Эпплвайтом, там… предыдущий сект, который мы рассматривали с вами, Небесные врата, ну, там совершенно такой добровольный уход из жизни. Хотя тоже была версия о том, что вот этот маршал Эпплвайт мог болеть раком и уйти, да, получается, за собой еще забрать людей. То есть это могло произойти. Но опять же, вот сколько я встречался с разными типами сект, лидеров, гуру, и что мне, например, бросается в глаза – что при всей такой циничности, да, финансовой такой именно нацеленности, да, у многих лидеров сект присутствует все-таки и какая-то степень религиозного фанатизма. Я думаю, это все замешано еще на таком чувстве собственного достоинства или даже чрезмерном таком самолюбовании, то есть гордыне, если вот, ну, говорить духовно, христианским языком, то есть гордыня, доведенная до какого-то предела. То есть человек сам поверил в то, что он Бог, он сам поверил в то, что он там какой-то посланник небес. И что это дает человеку? Тут трудно понять, почему, потому что здесь уже, наверное, вопрос к психиатрам, да, как вот эта мания величия, как это вот в человеке это все зарождается, проявляется. Потому что действительно, если сказать, что у них только коммерческий интерес, то случись какая-то опасность, да, они бы должны были, ну, в сторонку, да. Кстати, такие случаи есть, если вот мы с вами рассмотрим, там еще такая секта убийца, самая массовая была гибель людей, именно убийств, это в Африке под названием «Заповеди Божьи», или как она называлась. Вот, там, в частности, например, лидеры покинули, убежали, скрылись.
Ну да, это хотя бы логично, да. Да, в плане того, что они хотели какую-то материальную выгоду для себя.
Да, но я думаю, это даже еще и страшнее, когда лидеры не только внушают своим последователям, да, какие-то безумные идеи, но и сами в это верят.
Но вот. Это говорит лишь о том, что это нездоровые люди.
Вот помните, вы же мне напоминали, да, такой был случай, Белое братство,
да,
Марина,
да.
Цвигун. То есть она, значит, сначала, когда они устроили в Киевском соборе, устроили там дебош, да, там же по сценарию должны были в нее стрелять. То есть готова она была умереть даже, получается, на такой
я,
степени
экзальтации. Я, кстати, знаете, батюшка, находилась. После того, как мы с вами записали, уже передача вышла, натыкалась в интернете на такую мысль о том, что почему она, да, решила вот умереть, чтобы она понимала, что конец света-то не случается, который она там пропагандировала, и как бы уйти от ответственности, потому что иначе свои могли тоже начать предъявлять, что ты за пророк такой, если твои не сбываются пророчества.
Многие да, как раз так и думают, что вот убийство, оно, то есть самоубийство, оно человека освобождает от ответственности. Хотя это, конечно, не так, потому что мы, как люди верующие, знаем, что будет продолжение жизни, да, что будет суд над каждым человеком. Поэтому это не выход. Еще вот я читал, например, у психологов, они говорят, что часто самоубийство и убийство, да, то есть готовность причинить себе боль и смерть, она как-то вот с каким-то маниакальным таким состоянием человека, она близко к с убийством. То есть здесь вот говорит о том, что это люди глубоко нездоровые психически. А вот именно адепты, здоровые ли адепты? Конечно, можно сказать, что какой-то процент попадает в людей нездоровых, да, которые как бы по духу, да, они им сродни. Но с другой стороны, и известно, что и человек даже здоровый, если он искренне принял какое-то учение, веру в такого деструктивного культа, он может очень быстро, вот эти те методы, которые используются в деструктивных культах воздействия на человека, могут в конце концов привести его и к тому, что он обезумит, сойдет с ума. Но иногда даже бывает, что вроде бы человек уже и понимает, что что-то не так, но выхода нет, потому что или психологически его держат, или физически мы знаем, да, вот когда там колючая проволока, охранники там с автоматами, могут стоять, то есть, и человек уже не может покинуть, или хочет покинуть, но у него близкие все туда попали, и это все очень сложно, поэтому тут надо каждый, конечно, отдельный случай разбирать, смотреть, но нам бы хотелось, чтобы уже люди все-таки опомнились, пришли в себе.
И смотрели на вещи более трезво.
Более трезво, да, и уже не попадались на такие уловки тоталитарных деструктивных культов.
Большое спасибо, отец Павел, за участие в нашей сегодняшней передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.